6. Глубокий сон и мечта о встрече с Кларой успокоили меня, и мне стало казаться, что ночное видение было простой случайностью. Возможно, неожиданная вспышка воспаленного воображения была предвестием быстрого роста, столь мною желанного, поскольку, по словам наших соседок по подъезду, я обещал превратиться в мужчину, если не привлекательного, то, по крайней мере, приятного на вид. Ровно в 7, надев свой лучший костюм и источая аромат отцовского одеколона «Барон Дэнди», я стоял перед домом Дона Густаво Барселло, исполненный решимости дебютировать в роли домашнего чтеца и завсегдатая салонов. Букинист и его племянница жили в роскошной квартире на Королевской площади. Служанка в переднике и чепце, напоминавшем шлем легионера, с театральным поклоном открыла мне дверь.
«Вы, должно быть, молодой господин Даниэль», — сказала она. «Бернардо, к вашим услугам».
Бернардо говорила напыщенно, с акцентом, выдававшим в ней уроженку Кассереса. Она устроила мне торжественную и обстоятельную экскурсию по резиденции Барселло. Квартира, занимавшая второй этаж, опоясывала все здание и представляла собой цепочку галерей, залов и коридоров. Мне, обитателю скромного жилища на улице Санта-Ана, она представилась миниатюрной копией Искариала. Оказалось, что Дон Густаво, кроме книг, первоизданий и прочих библиографических редкостей, коллекционировал статуи, картины и алтарные украшения, не говоря уж о бесчисленных образцах флоры и фауны. Я проследовал за Бернардой по галерее, а точнее оранжерее, утопавшей в тропической зелени. Стекла рассеивали свет, золотистый, благодаря частичкам воды и пыли, висевшим в воздухе. Где-то вздыхало фортепиано, томительно обнажая нервные ноты. Бернардо пролагала путь, раздвигая заросли, орудуя грубыми руками портового грузчика, словно мачете. Я, стараясь не отставать, озирался по сторонам и насчитал с десяток кошек и пару огромных попугаев огненной расцветки. Последних, объяснила служанка, Барселло нарек Ортега и Гассет.
Ортега и Гассет — испанский философ и культуролог XX века.
Клара ожидала меня по другую сторону джунглей, в зале, окна которого выходили на площадь. Облаченная в невесомые одежды из ярко-голубой турецкой тафты, она — объект моих смутных желаний, играла на фортепиано в потоке рассеянного света, бившего сквозь круглое окно. Клара играла плохо, сбиваясь на каждой второй ноте, но для меня звуки сливались в божественной гармонии, а сама она, ее неуловимое подрагивание губ, легкий наклон головы, прямая спина, казалась небесным видением. Я хотел было кашлянуть, чтобы дать знать о своем присутствии, но меня опередил запах барона Дэнди. Клара резко оборвала игру, и ее лицо осветила виноватая улыбка.
«На мгновение мне показалось, что это мой дядя», — сказала она. «Он запрещает мне играть мумпу. Говорит, то, что я с ним вытворяю, — святотатство».
Фредерик Мумпу — прославленный каталонский композитор, родившийся в конце XIX века.
Единственный мумпу, которого я знал, был худосочный, склонный к несварению желудка священник, преподававший нам физику и химию. И подобное совпадение показалось мне чудовищным. Более того, невозможным.
«По-моему, ты играешь прекрасно», — заметил я.
«Ха, если бы. Дядя — настоящий меломан. Нанял учителя музыки, чтобы как-то со мной совладать. Молодого многообещающего композитора. Его зовут Адриан Нери. Он учился в Париже и Вене. Я тебя обязательно с ним познакомлю. Он сочиняет симфонию, которую исполнит Барселонский городской оркестр, потому что его дядя занимает там высокую должность. Он гений».
«Дядя или племянник?»
«Даниэль, не будь злюкой. Уверена, Адриан тебе очень понравится».
«Как летом снег», — подумал я.
«Хочешь перекусить?» — предложила Клара. «Бернардо готовит печенье с корицей, от которого проходит икота».
Мы закусили на славу, мгновенно уничтожив все, что нам принесла Бернардо. Я не знал, как следует вести себя в подобных случаях и что делать дальше. Клара, казалось, она просто читала мои мысли, намекнула, что я могу, когда захочу, приступить к чтению «Тени ветра», и если готов, должен начать с самых первых страниц. Подражая голосам национального радио, которые ежедневно, после полуденного «Ангелуса», с образцовой торжественностью выдавали патриотические рулады, я принялся вновь читать роман, только на этот раз вслух.
«Ангелус» — молитва, названная по первым словам «Ангелус Домини Нунтиавит Мария». Во времена Франко в Испании ее считали каждый день по радио ровно в полдень.
Мой голос, поначалу несколько напряженный, постепенно становился раскованнее, и вскоре я забыл, что читаю вслух, вновь захваченный повествованием, обнаруживая в тексте каденции и ритмы, сменявшие друг друга словно музыкальные мотивы, распутывая загадки звуков и пауз, на которые в первый раз не обратил внимания. Новые детали, осколки образов и видений проступали сквозь строки, подобно эскизу здания, набросанному под разными углами зрения. Я не умолкал в течение часа и прочел 5 глав, когда услышал неумолимый бой многочисленных настенных часов, раздававшийся по всей квартире и напомнивший мне, что уже поздно. Закрыв книгу, я посмотрел на Клару. Она безмятежно улыбалась.
«Чем-то напоминает Красный дом, но сюжет кажется менее мрачным».
«Подожди», — сказал я, — «это лишь начало, дальше будет хуже».
«Тебе пора, не так ли?» — спросила Клара.
«Пожалуй, что так. Ну, я не то чтобы тороплюсь, но...»
«Если у тебя нет других планов, приходи завтра», — предложила Клара. «Боюсь злоупотреблять твоим... Может, 6?»
— с готовностью откликнулся я. «Так у нас будет больше времени».
Встреча в фортепианном зале квартиры на Королевской площади стала первой из многих в череде тех, что последовали в то лето 1945-го и в последующие годы. Вскоре мои визиты к Барселу стали почти ежедневными, за исключением вторников и четвергов, когда Клара брала уроки у этого Адриана Нери. Я проводил в том доме долгие часы и со временем изучил каждую комнату, каждый закоулок и каждое растение в тропических зарослях Дона Густаво. Чтение «Тени ветра» заняло 2 недели, но для нас не составило труда найти, чем заполнить последующие вечера. У Барселло была обширная библиотека, и за неимением остальных романов Хулиана Каракса мы проштудировали десятки книг других авторов, менее масштабных и более фривольных. Бывали вечера, когда мы почти не читали и посвящали все свое время беседам или выходили пройтись по площади, а то и до собора. Клара любила сидеть на скамейке под крытой галереей внутреннего двора, вслушиваясь в людской гул и улавливая звук шагов по мощеным переулкам. Она просила меня описывать фасады домов, людей, машины, магазины, фонари и витрины, которые попадались нам на пути. Иногда она брала меня под руку, и я вел ее по нашей и больше ничьей Барселоне, которую могли видеть только мы. Наш маршрут всегда заканчивался в кондитерской, на улице Петричоль, за чашкой сливок и сдобными булочками. Посетители порой переглядывались, а лукавые официанты не раз говорили мне о Кларе «твоя старшая сестра», но я пропускал мимо ушей все намеки и шутки. Иной раз, то ли из вредности, то ли из скрытой порочности, Клара делилась со мной столь необычными признаниями, что я не знал, как на них реагировать. Чаще всего она говорила о странном незнакомце, который подстерегал ее на улице, когда она бывала одна, и заговаривал с ней сухим, ломким голосом. Загадочный незнакомец, ни разу не назвавший себя, расспрашивал ее о Доне Густаво и даже обо мне. Однажды он ласково провел рукой по ее шее. Эти признания были для меня мучительны. Клара рассказала, как однажды попросила таинственного преследователя разрешить ей изучить пальцами его лицо. Он промолчал, и его молчание она расценила как согласие. Однако стоило ей поднести руки к лицу незнакомца, как тот внезапно ее остановил, так что она едва успела к нему прикоснуться.
«Похоже, что на нем была кожаная маска», — утверждала она.
«Клара, ты все придумываешь».
Но она настаивала, что говорит правду, пока я, наконец, не сдался, терзаемый мыслью о незнакомце, который удостоился возможности прикоснуться к этой лебединой шее, а может и не только к шее, в то время как мне вовсе не дозволялось выказывать обуревавшие меня желания. Если бы я был в состоянии спокойно размышлять, то, наверное, понял бы, что мое преклонение перед Кларой приносит одни страдания. Может, именно поэтому я все больше восхищался ею, следуя глупому людскому обычаю любить тех, кто причиняет боль. В то лето более всего мне неприятна была мысль о том, что настанет день, когда в школе вновь начнутся занятия, и у меня не будет возможности посвящать все свое время Кларе. Бернардо, за суровым видом которой скрывалась сердобольная материнская натура, в конце концов полюбила меня настолько, что даже решила взять под свою опеку.
«У мальчика нет матери», — говорила она Барселло. «Мне так жаль бедняжку».
Бернардо приехала в Барселону сразу после войны, спасаясь бегством от нужды и собственного отца, который нещадно бил ее, обзывал дурой, свиньей и уродиной, а напившись, грубо домогался. Он оставлял девушку в покое, лишь когда она начинала рыдать от страха, и при этом вопил, что дочь такая же безмозглая ханжа, как и ее мать. Барселло наткнулся на нее совершенно случайно. Она торговала зеленью на рынке Борне и, не раздумывая, предложил ей место прислуги в своем доме.
«Все как в Пигмалионе», — провозгласил он. «Ты будешь моей Лизой, а я твоим профессором Хиггинсом».
Бернардо, чьи литературные горизонты ограничивались воскресным листком, настороженно взглянула на него.
«Послушайте, я, может, девушка бедная и необразованная, но порядочная».
«Барселло не профессор Хиггинс и даже не Джордж Бернард Шоу, а потому он не сумел привить своей подопечной безупречные манеры дона Мануэля Асанья. Но, тем не менее, ему удалось пообтесать Бернарду, обучив ее речи и манерам барышни из провинции».
Мануэль Асанья, испанский писатель и политический деятель, основатель партии «Республиканское действие», дважды занимал пост президента Второй Республики в 31-м и с мая 36-го года до конца войны. Умер в изгнании во Франции.
Ей было тогда 28, но она казалась мне лет на 10 старше, возможно, из-за выражения глаз. Бернарда была набожная и до самозабвения поклонялась Богоматери Лурдской. Ежедневно в 8 утра она приходила на службу в часовню Пресвятой Девы Марии, а исповедовалась не менее 3 раз в неделю. Дон Густаво, считавший себя агностиком, что, по мнению Бернарды, было признаком легочной болезни, вроде астмы, которой болеют только знатные господа, полагал, что даже элементарный математический подсчет опровергает всякую возможность для служанки столько согрешить, чтобы хватило на такое количество исповедей.
«Да ты же мухи в жизни не обидела», — раздраженно говорил он. «А люди, которые во всем видят грех, душевно больные, и, если уж говорить откровенно, страдают заболеванием кишок. Главное свойство иберийского богомольца — хронический запор».
Слыша подобное богохульство, Бернардо крестилась по 5 раз, а ночью читала на одну молитву больше за спасение души сеньора Барселло, у которого доброе сердце, но который слишком много читает, и от этого у него загнили мозги, совсем как у Дон Кихота. Время от времени у Бернарды появлялись женихи, которые ее поколачивали, вытягивали жалкие накопления, отложенные на сберкнижку, и рано или поздно бросали. Каждый раз, когда случалась подобная драма, Бернарда запиралась в своей комнате в самой глубине квартиры и несколько дней лила слезы, грозясь отравиться хлоркой или крысиным ядом. Барселло, исчерпав все свое красноречие, всерьез пугался, вызывал дежурного слесаря, чтобы взломать дверь, и своего домашнего врача, чтобы тот вколол ей лошадиную дозу транквилизаторов. Когда через 2 дня бедняжка просыпалась, Дон Густаво покупал ей розы, конфеты, новое платье и вел на фильм с Кэри Грантом, который, по словам Бернарды, был самым красивым мужчиной на свете после Хосе Антонио.
Кэри Грант — британский актер с 1942 года, гражданин США. Остроумие и жизнерадостность сделали его фаворитом экрана более чем на 3 десятилетия. Работал с режиссером Альфредом Хичкоком. В 1970 году получил Оскара за личный вклад в искусство. Хосе Антонио Примо де Ривера, основатель испанской фаланги, фашистской партии, созданной по образу и подобию итальянских чернорубашечников. В дальнейшем стал диктатором, убит в начале гражданской войны взбунтовавшимися военными. Франко создал из его образа икону, возглавил его партию, которую использовал в своих политических целях. День гибели Примо де Риверы, 20 ноября, во времена диктатуры Франко был национальным праздником.
«Послушайте, говорят, что Кери Грант голубой», — бормотала она, набив рот шоколадом. «Разве такое может быть?»
«Глупости», — авторитетно заявлял Барсело. «Бездарности и неучи живут в состоянии вечной зависти».
«Как вы хорошо сказали, сеньор. Всем известно, что он учился в университете. В этом, ну как его, в Шербете».
«Сорбонне», — ласково поправлял Барсело.
Бернарду невозможно было не любить. Хоть никто ее об этом не просил, она готовила мне еду и починяла одежду. Она приводила в порядок мой гардероб, чистила мои ботинки, стригла мне волосы, покупала витамины и зубной порошок. Она даже подарила мне медальон с флакончиком святой воды, который ей привезла из самого Лурдеса сестра, жившая в Сан-Адриан-дель-Бесос. Иногда, старательно осматривая мою голову в поисках гнит и прочих паразитов, она вела со мной тихий разговор.
«Сеньорита Клара — лучшая на всем белом свете. И разрази меня гром, если я когда-нибудь скажу о ней дурное слово. Но молодому сеньору не пристало слишком увлекаться ею. Надеюсь, вы меня понимаете?»
«Не беспокойся, Бернардо, мы всего лишь друзья».
«Вот об этом я и говорю».
В подтверждение своих слов Бернардо далее рассказывала мне историю, услышанную по радио, про мальчика, который самым недостойным образом влюбился в свою учительницу и у которого в наказании выпали волосы и зубы, а лицо и руки покрылись позорным грибком, вроде проказы, что метит всех развратников.
«Похоть — великое зло», — завершала свою речь Бернардо. «Это я точно говорю».
Дон Густаво, не упускавший возможности отпускать в мой адрес свои шуточки, благосклонно относился к моим чувствам к Кларе и к тому, что я добровольно всюду ее сопровождаю. Я приписывал подобную терпимость тому, что он не принимал меня всерьез. Временами он вновь подступался ко мне с предложением за крупную сумму продать ему книгу Каракса. Барсело говорил, что обсудил вопрос со своими коллегами-букинистами, и все сошлись во мнении, что любая книга Каракса ценится отныне на вес золота, особенно во Франции. Я всякий раз отвечал отрицательно, а он в ответ лишь лукаво улыбался. Барсело дал мне связку ключей от своей квартиры, чтобы я мог входить и выходить независимо от того, были ли дома он сам или Бернардо. Мой отец относился к моему увлечению совсем по-другому. Со временем он перестал избегать разговоров, задевавших его за живое. Первым делом он стал выказывать явное недовольство моей дружбой с Кларой.
«Тебе следует общаться не с девушкой на выданье, а с ровесниками, скажем, с твоим другом Томасом Агиларом, которого ты совсем забросил. А ведь он отличный парень».
«Какое значение имеет возраст, если нас связывает истинная дружба?»
Более всего меня огорчало упоминание о Томасе. Оно било прямо в точку. Я и вправду не виделся с ним уже несколько месяцев, хотя раньше мы были неразлучны. Отец смотрел на меня с осуждением.
«Даниэль, ты ничего не понимаешь в женщинах. Она играет с тобой, как кошка с мышкой».
«Ты сам не знаешь женщин», — отвечал я с обидой. «Тем более Клару».
Наши разговоры на эту тему в основном ограничивались взаимными упреками и обиженными взглядами. Когда я не был в школе или у Клары, все свободное время я помогал отцу в лавке, разбирая в подсобке книги, разнося заказы и обслуживая постоянных клиентов. Отец упрекал меня в том, что работа не занимает мои ум и сердце. Я же отвечал, что провожу все время в лавке и не понимаю, на что он сетует. По ночам, тщетно пытаясь заснуть, я вспоминал тот мирок, который мы с ним создали для себя после смерти матери. Ручку Виктора Гюго и латунные паровозики. В моей памяти то было время покоя и грусти. Реальность, которая начала постепенно испаряться и таять с того раннего утра, когда отец отвел меня на кладбище забытых книг. В один прекрасный день, узнав, что я подарил книгу Каракса Кларе, отец пришел в бешенство.
«Ты меня разочаровал, Даниэль», — еле сдерживаясь, сказал он. «Когда я отвел тебя в это секретное место, я сказал, что книга, которую ты выберешь, будет особенной, и что ты должен будешь опекать ее и нести за нее ответственность.
Но, папа, мне было 10 лет, это были детские игры». Отец посмотрел на меня так, словно я вонзил ему в грудь кинжал.
«А теперь тебе 14, но ты не просто остаешься ребенком. Ты ребенок, который считает себя мужчиной. В твоей жизни, Даниэль, будет много неприятностей, и долго их ждать не придется».
Мне тогда хотелось думать, что отец просто переживает из-за того, что я провожу слишком много времени у Барсело. Букинист и его племянница жили в мире роскоши, о которой он не мог и мечтать. Мне казалось, отца тревожит, что служанка Дона Густаво относится ко мне так, словно она моя мать, и ему обидно, что я позволяю кому-то претендовать на эту роль. Иногда, когда я паковал в подсобке книги или надписывал бандероли, я слышал, как кто-то из посетителей в шутку говорил отцу:
«Семпере, вам бы найти себе женщину. Сейчас много миловидных вдовушек в полном соку, понимаете? Хорошая подружка, старина, вносит в жизнь порядок, да и убавляет лет 20. Подумать только, всего-то пара сисек».
Отец обычно ничего не говорил в ответ, зато мне эти речи с каждым разом казались все более разумными. Как-то за ужином, к тому времени совместная трапеза превратилась у нас в молчаливое и упорное противостояние, я поднял эту тему. Мне казалось, что если такой разговор заведу именно я, отцу будет проще говорить на эту тему. У него была приятная наружность, он был аккуратен, и я знал, что многие женщины из нашего квартала поглядывали на него.
«Ты легко нашел себе замену матери», — с горечью сказал он в ответ. «Но для меня это невозможно, и я ничего не собираюсь делать, чтобы что-то изменить».
Со временем намеки отца, Бернарда и самого Барсело на мои чувства к Кларе заставили меня задуматься. В глубине души я понимал, я зашел в тупик, у меня нет никакой надежды, что Клара перестанет видеть во мне мальчика, который на 10 лет ее моложе. Меня все больше волновало ее присутствие, прикосновение ее нервных пальцев, хрупкий локоть, за который я придерживал ее во время наших прогулок. Настал момент, когда стоило мне к ней приблизиться, и я стал ощущать чуть ли не физическую боль. Мое состояние заметили все, и в первую очередь сама Клара.
«Даниэль, нам надо поговорить», — стала говорить мне она. «Должно быть, я неправильно вела себя с тобой».
Я не давал ей закончить фразу и под любым предлогом выходил из комнаты. Бывали дни, когда мне казалось, что я вступил в безнадежное и отчаянное противоборство с календарем. Я опасался, что мой призрачный мир, центром которого была Клара, может вот-вот рухнуть. Но мне и в голову не приходило, что это только начало.